Доброе утро, дорогие слушатели Вида Радио. Приветствую вас на интернет-волне Вида Радио. Меня зовут Анна, и жизнь подкидывает нам разные жизненные ситуации. Учимся ли мы или мучимся в них, этот выбор зависит от нас. И об этом мы поговорим в ближайший час, о том, как наш выбор поведения в задачах, которые подкидывает жизнь, влияет на укоренение в той или иной роли или модели поведения у мужчин и у женщин. И в этом поможет нам разобраться Ольга Сидоренко, педагог и психолог, которая уже не первый эфир помогает нам разбираться в теме эмоций и чувств. Итак, доброе утро, Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Анна, здравствуйте, дорогие слушатели. Да, тема очень интересная, на самом деле сегодня будет много практики, поэтому это предопределяет то, что мы будем крайне внимательны к деталям. Итак, кто такой ученик? Это человек, который развивает в себе какие-то и эффективные при этом, то есть благоприносящие модели поведения. И они приносят благо не только нам, они приносят благо еще и окружающим, потому что, в принципе, в изоляции человек долго, спокойно, по крайней мере, не существует. И вот такой человек, он, соответственно, учится. И обучение означает некую адаптацию, то есть у нас всегда получаются различные раздражители есть внешние, раздражение, его функция поменять. Вот само по себе раздражение — это минимальное проявление гнева, а у гнева функция изменить. То есть мы как бы его немножечко всегда пугаемся, но на самом деле это какая-то трансформационная энергия. И по факту все раздражители, они оказывают на нас какое влияние, и влияние изменений. То есть мы должны каким-то образом под них подстроиться и адаптироваться. И каким образом выбираем, конечно, мы. И что происходит, когда этого не происходит? Когда мы не адаптируемся, когда у нас такое сознание, которое не принимает альтернатив, которое не видит, что есть разные варианты. Так или иначе, мы в разных жизненных ситуациях можем попадать вот в эту нишу. И получается, мы накапливаем в себе некий протест, некое раздражение в ответ на какие-то внешние ситуации. И чем больше мы вот это все копим, и вопросы не решаются, тем сильнее жизнь на нас начинает давить, и тем сильнее у нас проявляются трансформационные эмоции. О чем они говорят? Трансформация — это всегда изменение. То есть к трансформационным эмоциям у нас относятся грусть, страх и гнев непосредственно. И они нам всегда говорят, что вот в данный момент уже пришло время начать вести себя по-новому. То есть это не то, что они плохие, они пришли всегда в ответ на что-то. На столкновение с человеком, на столкновение с ситуацией, на столкновение с процессом, на столкновение с образом, с каким-то внутренним конфликтом и так далее. И мы должны, получается, найти такой способ поведения в этой ситуации, который нас приведет к тому, что все хорошо. И все хорошо может быть только в том случае, если хорошо и нам, и другому человеку. Да? То есть если мы какую-то причиним боль нашему близкому или не близкому, это будет нас тяготить. Ну, по крайней мере, если у нас есть какая-то чувствительность к себе, и мы хорошо понимаем, то, что мы не должны чувствовать постоянно боль, тогда мы будем очень чутко относиться и к другому человеку, потому что мы будем осознавать, что это ненормально, что мы причиняем боль или нам причиняют боль. Вот только в этом случае. Если, допустим, я живу в такой обстановке, что всем абсолютно наплевать, как я себя чувствую, это будет моя шаблонная модель поведения, и, в принципе, я буду себя вести точно так же с другими людьми. Ну, я думаю, что мы это очень часто замечаем. То есть у нас есть цель. Прийти к счастью в отношениях, и у цели всегда есть три базовых составляющих. Для чего мы это делаем? Зачем? То есть это наша мотивация и вдохновение. Что мы конкретно делаем вот для этого? И как мы это делаем? То есть некий процесс. Например, для того, чтобы мне быть счастливой, это моя мотивация, мое вдохновение. Я хочу создать семью. Делаю что? Семью создаю. Как я это делаю? Например, изучаю лекции каких-то людей доверенных, проверенных и уважаемых мной. И, соответственно, возможно, подсматриваю примеры из жизни, анализирую и там, не знаю, хожу на свидание, да, допустим. То есть это я делаю как. И это любой процесс, любая цель любой конечный результат, он разбивается на вот такие подпункты. Соответственно, для чего нам строить отношения, для чего нам не мучиться, это абсолютно понятно, потому что внутри нас сидит эмоциональный компас, который всегда нам говорит, что мы где-то недорабатываем. Вот недорабатываем. То есть это вопрос не в том, что нам как бы больно и это плохо, а вопрос в том, что мы с этим должны просто что-то сделать. И вот как раз что именно, это мы и будем сейчас разбирать. То есть любая проблема в жизни, в принципе, нас, по крайней мере, так учат, и это альтернативное мнение, оно мне очень отзывается, и проверенное оно такое достаточно серьезно работает. Любая проблема корнями уходит всегда в какую-то коммуникацию. То есть нет такого, что у нас есть какая-то абстрактная тема, которая у нас выпадает в жизни, и это не связано с каким-то человеком. Допустим, есть прямая связь, грубая, когда мы конкретно пообщались, например, не знаю, с мужем, и у нас там вопросы к нему, то есть он там конкретно нас обесценивает, либо конкретно где-то недорабатывает, то есть что-то он там недоделывает по нашей версии, и надо как-то это менять. И это конкретная коммуникация, мы четко тогда понимаем, это личностная коммуникация. Но есть такие коммуникации, это тоже связи с, например, какими-то процессами, допустим, с финансовым благополучием. И получается, там есть тонкая связь с какой-то тоже конкретной личностью. Допустим, это наш папа. Ну, то есть говорят, что это финансовое благополучие, да, за это отвечает отец. А если мы говорим, что, например, проблемы какие-то в отношениях, то, как правило, там страдает мама. И не только мама или папа конкретный. То есть это отношение, в принципе, к мужчинам и, в принципе, к женщинам. То есть это, например, социальные вопросы, предназначение, финансы. Они идут как отношение мое, например, к мужу, к папе, брату, к дяде, то есть ко всем людям, которые имеют мужскую принадлежность. И если какие-то вопросы у нас там триггерящие, да, есть, сидят они в нас, то, получается, у меня будут вот эти вот все вещи выпадать в жизнь постоянно. И через это действует такое наша судьба, наша карма, потому что, если мы заметим, мы попадаем в определенную семью, и у этой определенной семьи есть какие-то свои программы на работу. То есть буквально там, не знаю, у мамы есть, допустим, программа кричать. Вот кричать на всех, да? И вот именно я, именно к ней и попаду. Ну, допустим, чтобы научиться не кричать на всех остальных. То есть я попаду в эту ситуацию, я ее проживу, я протерплю, я там пойму, что это неприятно. И получается, я так делать не буду. И когда у меня есть какая-то потенция это делать, допустим, ну, грубо говоря, из прошлых жизней, если кто-то не верит, то, допустим, ну, просто индивидуальное качество характера у меня такое есть. Вот такая черта характера, если не родился, что я вот хочу кричать на всех. Вот, я люблю злиться, допустим. Вот. И получается, чтобы ее проработать, мне нужно будет понять, что это как-то неправильно. И меня должно будет так поддавить, чтобы я поняла, что так делать совсем не надо. И чем больше я этого не понимаю, тем больше меня будет поддавливать. И, соответственно, каким образом, значит, можно отследить, что именно где у нас проседает и коммуникация? Мы берем их либо последовательно, либо по актуальности. У каждого будет свой вариант. Система, по которой я шла, она говорила про последовательность, то есть мы рождаемся, и первые люди, с которыми мы коммуницируем, это мама и папа. И все как бы начинается с них. Почему все время к родителям прицепляются, все психологи в этом говорят, что там такое? Потому что все базовые вещи, все наши отношения к миру и к себе мы в том числе берем от них. Потому что кто-то когда-то, то есть мама или папа, нам говорил, ты такая красивая, такая хорошая, такая добрая, такая и все. И я понимаю, маленький человек, который только-только изучает этот мир, что я как бы красивая, я хорошая, я умная. То есть у меня конкретно, допустим, это было так, что родители постоянно, регулярно повторяли, у тебя очень там сильный интеллект, тыр-тыр-тыр-тыр. И я, естественно, уверена в этой сфере, что бы кто мне ни говорил теперь в принципе по жизни. Или, допустим, там, я не знаю, с детства нам говорили, что ой, ты там косолапишь, там еще что-то у тебя не получается вести чистоту и так далее и тому подобное, и ты уже считаешь по жизни себя грязнулей. То есть наше отношение к себе формируется четко от родителей. Наше отношение к противоположному полу то же самое. Мама кричит на папу, папа кричит на маму, все, другой человек плохой. То есть либо мой пол плохой, и я плохая, допустим, ну, у меня так было, да, что это какие-то конфликты были в семье, женщина постоянно обесценивалась, как глупая, как она, там, я не знаю, постоянно какая-то слишком эмоциональная, не такая, вот, не в рамках. И все, и ты такая, ну, тупой быть не надо, значит, надо быть умной. А и чтобы быть умной, надо идти и, например, очень тяжело и серьезно учиться. И у нас вот эти вот вещи, они всегда идут корнями ровно от родителей. Потом мы с такими же форматами входим в свою семью, в свою составляем какую-то историю, да, и потом мы идем также и к коллегам, и к друзьям. То есть изначально у нас есть родители, потом у нас появляется некий социум, это друзья. Это друзья. Вот. И у кого нет друзей, двоякая история. Первое, может быть, сейчас не период, допустим. И вот когда ты, допустим, проходишь какие-то этапы, ну, развития своего там, духовного и так далее, трансформации, ты можешь попасть в такую историю, что прошлое общение тебя уже не интересует, а нового еще не появилось. То есть есть вот такое подвешенное состояние, когда ты как бы еще и не дорос, и уже перерос. И вот ты где-то вот в вакууме находишься. То есть такое бывает, это в принципе нормально, что может быть период без друзей. Или просто сложный период, когда у тебя там все поразъехались, и ты, ну, в принципе, ничего не можешь сделать. Искать какое-то общение — это хорошо, но не всегда нужно убиваться насчет этого. Я вот к этому аспекту веду. Значит, после родителей у нас есть друзья, после друзей у нас есть какое-то предназначение с коллеги некие, потому что, в принципе, если все гармонично развивать, по возрасту, я не знаю, 14 лет, ты уже прекрасно представляешь, чем тебе хочется заниматься. То есть это твоя любимая деятельность, это твоя любимая работа, ничего страшного, если этого нет, коммуникации нам в этом помогут. И затем у нас уже идет создание своей семьи, то есть когда у нас есть связи с родителями, хорошие, крепкие, понимание того, какая у нас семья. Связи с друзьями, которые нас тоже поддерживают и подбадривают. У нас есть четкая цель по жизни, что мы делаем, как мы приносим благо этому миру. И тогда у нас появляется семья, формируется новая своя индивидуальная вселенная. Отношения мужчина-женщина — это уже коммуникация, которая включает все предыдущие. То есть смотрите, если женщина, получается, общается со своим мужем, она ему подчиняется как старшему. Если мужчина общается с женщиной, он ее расценивает как младшую, то есть это не глупая она, это он ее защищает. То есть он ее оберегает, он в нее вкладывается, он потыкает иногда капризом, а иногда он очень так аккуратно это контролирует. Мы про бережность и про мягкость, не про насилие, потому что есть перегибы, естественно, крайности нужно учитывать. И получается, эти отношения, они и дружеские в том числе, то есть некие равные, и партнерские, когда мы говорим про работу, то есть про некое предназначение. У семьи оно тоже есть, и это наша семья, она включает все остальные коммуникации. То есть если у нас есть где-то там в предыдущих вещах что-то выпадающее, вот этот дефицит мы будем пытаться перекрыть в своих новых отношениях. Как это может выглядеть? Допустим, я прихожу к мужу и пытаюсь, у меня, кстати, вот такое было, пытаюсь занять у него все 24/7 сутки, все часы. То есть потому что разговаривать не с кем буквально. Ну, допустим, я не говорю с родными, я не говорю с друзьями, я не говорю с единомышленниками, пускай будет это не работа, а предназначение, как единомыслие. И с кем я тогда разговариваю? То есть эту функцию будет выполнять один человек. Мало того, если у меня еще есть вопросы к другим людям, я буду регулярно приходить к этому одному человеку, и бедные старшие, которые нас терпят зачастую в этих вопросах, я прихожу, например, к учителю, к психологу, к мужу, и тащу туда проблемы с мамой, с папой. Я говорю, как мне с ними тяжело, как мне с ними плохо и так далее. То есть это вопросы коммуникации другой. И по идее, когда мужчины бунтуют и говорят, что «прости, пожалуйста, как бы, а я что могу сделать?», то есть эти вещи, они решаются вот так, вот с этим человеком, конкретно с мамой, конкретно с папой, конкретно еще с кем-то. Ну, не со мной, как бы, я могу послушать, но не решить вопрос. И они отчасти правы, да, подсказать решение возможно, если мужчина, квалифицирован, потому что иногда его сфера деятельности, она не подразумевает хороший такой аналитический разбор отношений. Иногда сфера деятельности мужчины немножко в другом ключе. Допустим, он там ремеслом каким-то, да, серьезным занимается, строит дома, предположим. Ну и как бы, да, он немножечко должен разбираться в отношениях, но не сильно глубоко. То есть это вопросы очень индивидуального характера. И таким образом мы доходим до детей. То есть дети — это вообще совокупность всех предыдущих коммуникаций. И они, ну, по факту показывают нам, кто мы есть, поэтому, в принципе, бессмысленно разбираться с детьми. Потому что они будут четко показывать, какие вещи у нас недоработаны. Ну, вот мы понимаем, что. То есть мы так подводили к тому, что это все очень важно разбирать и важно делать. Почему очень такая долгая подводка? Потому что, как правило, нам крайне тяжело такую технику делать. Она будет состоять из 3 пунктов и 5 пунктов. Соответственно, называется она СОС и АБВГДшка. Мы правила 3 решения уже рассматривали. Значит, сообщить, обсудить и сделать. То есть мы начинаем всегда коммуникацию с общением. Очень часто мы пытаемся отношения сделать где-то там теоретическими как-то, хотя человек есть живой. Это не работает, сразу хочу сказать. Сколько бы раз я не ходила к психологу, сколько бы раз я не прописывала коммуникации, пока мы четко жизнь, вживую, вот это важно, жизнь и вживую, не будем общаться с человеком правильно, ничего в нашей жизни не наладится. Да, есть моменты, об этом мы еще потом поговорим, которые нам нужно решать, в балансировке чувств это делается, которые нам нужно решать самостоятельно. Допустим, какие-то истории. Человек ушел из жизни, у нас его нет, лично мы общаться не можем. Раз, мы прописываем. Второй момент. Допустим, когда очень много негативных эмоций, я не могу на логике общаться с другим человеком, и я буду, получается, как-то должна решить вопрос, а потом на логике обсуждать с ним детали и конфликт, да, потому что на эмоциональном уровне это никак не решить, только на интеллектуальном, мы идем через разум. Если это сложная ситуация, если обычное текущее общение нормально, да, то есть мы можем внешне, получается, показывать некую строгость, но внутри быть очень мягким, бережным и любящим. Это бывает нормально. Да, то есть тоже ситуативно. И если мы понимаем, что на логике не построить коммуникацию, или, например, человек душевно больной, тоже какой смысл какой, да, мы вот эти вещи тогда прописываем. Но все наши отношения, все связи всегда прорабатываются вживую. И если, например, мы не хотим находить телефон или номер человека, это один вариант, это не прокатит. Если мы не можем этого сделать, тоже прописываем. Но это к вопросу, как мы самостоятельно решаем вопросы коммуникации, это балансировка чувств. Значит, когда у нас человек есть, мы уже поняли, что надо с ним как-то общаться. Во всех критических ситуациях первое, что мы делаем, это говорим о сообщении или просьбе. Вот это я сообщение, это история оттуда, когда я говорю, я прихожу конкретно, например, к мужу, говорю: муж, прости, пожалуйста, мне сейчас тяжело, больно, и там что-то не нравится, и так далее. То есть я сообщаю о том, что происходит у меня. Если я этого не говорю, каким образом человек поймет, что мне что-то не нравится? То есть по нам иногда реально не видно, особенно если мимика достаточно скудная по объективным причинам, то есть нас, не знаю, в детстве ругались за то, что мы проявляем эмоции не такие, не так и так далее. Естественно, мы будем идти к человеку, и у нас будет каменное лицо, и даже если нам что-то не нравится, мы можем улыбаться, Вот это самый интересный момент. То есть это некая история, когда другие люди реально иногда просто не понимают, даже если они полностью адекватны, даже если они 30 раз изменились после тех там каких-то странных событий, которые были у вас в жизни совместной. То есть они могут не понимать, что вообще происходит и что мне вообще что-то не нравится. То есть они такие, живут нормально, им-то все нормально. Они же не так чувствуют, как мы. Очень часто нам больно, а другому хорошо, нормально. Он даже не... Ну, то есть я сообщение — это всегда о том, что мы проявляемся. 100% это надо делать, это надо говорить. И когда я сообщение, это не ты там такой-то сякой и так далее. Мне плохо, это мне важно, это мне плохо, это мне тяжело, надо что-то решать. Значит, это первый момент, когда мы говорим. Теперь есть пункты, которые нам говорят, как это делать. А БВГДшка — это что значит? Аналитически. Разумно, бережно, деликатно, да, по отношению к другому человеку. В это взаимодействуем, то есть конкретно делаем. Взаимодействие — это когда мы говорим. Это всегда, когда мы говорим. Это тоже действие. Г — гениально, то есть это индивидуальная история. Сейчас мы еще разберем. И достоверно. Да, это достоверно. Значит, аналитически. Мы должны четко понимать, что есть я, есть другой человек. Вот я женщина, он мужчина, мы разные. Он по определению не будет эмоциональным. Если я от него это требую, надо быть готовым к последствиям, потому что если мужчина станет эмоциональным, поверьте, капризы чужого человека нам очень старшего, тем более, очень сложно будет терпеть. То есть мы должны четко понимать, это соответствует его природе или нет. Я требую нормальные требования или нет. Потому что иногда ну, мы хотим каких-то интересных вещей, это, естественно, не из изобилия, и это надо тоже смотреть по отношению к моему родителю. То есть, когда мы говорим, прорабатываем родителей, это не значит, что их как-то надо приходить и менять. Это значит, что я свои ощущения оцениваю, смотрю, могу ли хорошо общаться с человеком и так далее. По каким критериям мы смотрим, хорошо я могу общаться с человеком или нет. Если я вживую прихожу к человеку, искренне, честно могу сказать, я тебя так люблю, спасибо большое, что ты есть вообще в моей жизни, я благодарен тебе за то, что она тебя подарила. Вот если мы с таким настроем идем, говорим ему, и нас это никак не унижает, это усиливает отношения. Человеку тоже приятно, ну, Бог его знает, может быть, мы пришли первый раз, к мужу сказали такие вещи, а он, о, Господи, что это такое? Я первый раз от тебя слышу, да? Вот тоже бывает. Если у нас получается это говорить прямо вот искренне, прямо с любовью, прямо с чувством, с толком, с расстановкой. А еще важно посмотреть, в какой момент. Почему я говорю, что вещи эти очень сильно должны нас замотивировать, чтобы мы их делали. И когда я прорабатывала эти вопросы, и когда муж прорабатывал, и все, которые люди столкнулись с нами, которые прорабатывали эти вопросы, они все столкнулись с тем, что очень сложно... эго свое подужать. Каким образом мы проверяем себя на эго? Если мы можем встать на колени перед человеком, значит, эго у нас на месте. Если не можем, это нас унижает. Эти отношения не подходят для того, чтобы встать. Допустим, я не знаю, меня муж постоянно абьюзит, он на меня орёт, естественно, я на колени. А как я это сделаю? Этот человек и так меня унижает. Я ещё тут, что буду перед ним встать. Да кто он такой? И так далее. Вот если вот это начинается... Ну, да, то есть есть смысл поработать над своими чувствами, более глубоко, более детально посмотреть на них, и мы это тоже будем делать в следующий раз, потому что это надо уже прописывать с психологами. То есть вот так поверхностно скажу, все чувства, которые выходят, допустим, по разболовке от 0 до 8, у нас есть чувство, 0 — это когда полный штиль, а 8 — это когда прямо буря. Вот где-то до 6 баллов мы еще можем входить в коммуникацию, когда уже после, когда нас прямо рвет и мечет, все, 100% не идем. То есть мы идем, что делать? Проплакивать. Это способы разные. Каждый человек по-разному это будет делать. Мне, например, подходит анализ. То есть я, допустим, прихожу после коммуникации, сажусь и думаю, так, а что конкретно мне не нравится? И я аналитически это все прорабатываю. Кому-то подойдет пробить подушку. У меня эмоций уже мало. Раньше что было? Я ходила в тир, выбивала какие-то прямо выстреливала какие-то бутылки. Кто-то будет бить грушу, кто-то пойдет к психологу, и он там вот это все проплакивает. Это вообще не мой вариант, потому что я не коммуникабельный человек. Кому-то подойдет прописывать письма, кому-то подойдет методика ЦОП, кому-то подойдут расстановки. Без разницы, как вы это сделаете. Главное, чтобы эмоции — это такая категория, которая она должна быть. То есть это очень сильная энергия, которая дана нам для действия. И именно поэтому мы говорим, то есть мы проговариваем их. Если они накоплены за долгие годы в разных отношениях, мы должны их прийти и куда-то выплеснуть. И вот этот выплеск, он должен быть адекватным, то есть люди не должны пострадать от наших эмоций. Это важно, это очень нужно. Конечно, не всегда получается так. И это тоже нормально. Это такой процесс, который ты вот это выплеснешь, потом придешь к коммуникации, там все опять то же самое. Ты такой, я тебе сейчас задам. И тапками его, тапками. Вот тоже такое бывает, да. Не надо разочаровываться. Это нормальная история. Мы сначала понимаем, что нам делать, потом стараемся избегать какого-то поведения. Вот все по эмоциям. Сначала у нас идет грусть, когда мы не понимаем, что происходит, вообще ничего не понятно. Потом мы стараемся избегать какого-то поведения, это страх. Потом мы стараемся его видеть и прям конкретно в ситуации менять свое поведение, это гнев. Потом мы продолжаем действовать уже так, как правильно, это сохраняющая радость. И любовь — это когда мы вообще все, у нас все решено, все спокойствие, тишь да гладь. Поэтому это процесс, это надо учитывать. И, соответственно, мы идем к человеку, остановились на том, что стоим на колени. Я тоже это делала, 100%. Я тут не сижу, не говорю о том, что практически не проверено. И очень много затыков. Вот именно в эти моменты у тебя происходит. Первое, ты понимаешь, почему ты не можешь встать или можешь встать, за что ты уважаешь и уважаешь ли ты этого человека. Потому что если я действительно чувствую, что эта личность для меня многое сделала, если я действительно отношусь к маме как к человеку, который создал по клеточкам из своих клеточек мое тело, она дала мне рождение, и это не просто там вот, знаете, родила как в воду плюнула, а реально она там 9 месяцев, ее тело страдало, каким-то образом вот это все собирало тебя по частям, она там ночами не спала, точала. Даже если вдруг, такое бывает, вот нет родителей, да, допустим, бывает такое, они там оставили ребенка в раннем возрасте. Мама все равно вынашивала, то есть надо зацепиться за то, что она по частям тебе собирала, ты не знаешь, какие вещи ее привели к тому, что она от тебя стала. Очень часто женщины просто эмоционально, морально никак не готовы. Да? Опять же, если очень сильные эмоции, это проработка личности, но не межличности. И получается, мы вот эти вещи сделали, к человеку пришли, сказали, что я тебя люблю, терпырым. Постоянно стоять на коленях, конечно, не надо, это можно сделать, когда ты вот эту практику начинаешь делать, да, один раз сделали и посмотрели, и все нормально. У нас с мужем вообще не возникло вопросов, родители были на дистанте, мы разговаривали по телефону, и я прекрасно понимаю, как себя будем чувствовать, потому что первый мой такой разговор с папой был через 11 лет после развода, и я стояла на коленях и, естественно, плакала. То есть, это все нормально, и мы смотрим, какие эмоции поднимаются, можем мы сказать, не можем, и так далее. То есть и так по всем основным близким коммуникациям перед коллегами, какими-то дальними родственниками, которым у нас чувств негативных нет, естественно, делать не надо, то есть перерабатывать и убиваться тоже не стоит. Вот, если очень прямо хочется подход к этим вещам посмотреть, то можно систему матрешки. Мы сейчас идем по ней. Дмитрий Троцкий об этом очень часто говорит, то есть вот авторитетная оттуда информация, он работает с болезнями, очень богатый опыт у человека. И мы можем идти по сценарию, как возникали коммуникации, можем идти по сценарию, который актуален. То есть, допустим, у меня конкретно сейчас проблемы с мужем, я делаю это с мужем, если с детьми, то с детьми, и с мамой, там, с папой, с кем угодно, да, то есть по актуальности. Это покажет, что у нас отношения либо есть, либо нет. То есть, например, около 5 людей у меня, наверное, выпало, что они достаточно, я спокойно могу с ними так сделать, там, с мамой, папой прямо очень тяжело пришло. И как мы это делаем? Значит, аналитически разбираем. Это разумно. Понимаю природу свою, чужую, понимаю, что я действительно чувствую, потому что очень сложно выбить из себя искры, очень сложно. И это, кстати, последний пункт, это достоверно. То есть мы должны всегда говорить честно. Если я чувствую, что я злюсь, я честно говорю. И тут уже включается бережно. Прости, пожалуйста. То есть это бережно, это деликатно. Другой человек, он, в принципе, не виноват. То, что мы ощущаем себя как-то вот таким образом. Почему не виноват? Потому что первое — это мои ощущения, это не его ощущения. То есть если я чувствую любовь, это я чувствую. Если я чувствую ненависть, это я чувствую. Его ответственность в том, что чувствует он. Это и хорошо, и плохо. В каком смысле? Что если нам что-то не нравится, во-первых, придется решать. Это плохо, потому что изменяться мы не очень любим, это тяжело, как правило. Хорошо в каком смысле? Значит, мы что-то можем сделать. То есть, если наша ответственность, значит, это нам решать. Если ответственность другого человека, значит, мы повлиять не можем. И тут какой момент? Если человек себя, например, поставил так, что он ведет себя безобразно, он любит насилие, он еще как-то такие вещи делает, это его выбор. И мы на это, в принципе, повлиять мало как можем. То есть да, мы можем там себе качество развивать, молиться и так далее, но это будет очень опосредованно и косвенно. Он может сделать выбор не пойти в изменения. И поэтому мы всегда первый удар как бы берем на себя и понимаем, что это наши эмоции, нам с ним работать. И бережно еще потому, что иногда вот, ну, такая методика есть, ты берешь личность конкретного, не знаю, мужа, видишь, что он себя как-то странно ведет, допустим, вынимаешь эту личность, то есть вот, его, с его чертами характера, с его отношением мира, ну, душу, кто в это верит, вот просто этого индивида конкретно вынимаешь из роли и ставишь на эту же роль, вот у меня будет муж, допустим, да, какой-то, другого человека. И когда мы говорим про закон воздаяния, карму, что посеешь, что пожнешь, по-разному называется, без разницы что, то мы должны понимать вот эту историю, что какова бы ни была личность на этой роли, она будет себя вести ровно так. То есть нам придут страдания именно от этой роли, потому что нам это положено. Другое дело, что терпеть не надо. У нас очень сильные триггерящие эмоции всегда возникают, если мы долго разрешали, например, об себя вытирать ноги, очень часто проявляли активность, когда это не надо, допустим, побежали там, разложили какие-то вещи ребенку, потом там, я не знаю, носочки до белизны настирали мужу, положили ему все в подплечик, собрали и так далее. В конце концов, таким методом я тренирую безответственность. То есть буквально мой ребенок растет, ничего ну, как бы, ничего не делает, он, конечно, делает какие-то вещи, но он какие, он не учится дисциплинированности, то есть если я за него это делаю, как он этому научится, не преодолевая трудности, не сталкиваясь с какой-то ситуацией, естественно, он этому не научится. То есть наша задача показать, смотри, дорогой там ребенок, мы там складываем с тобой вещи вот так-то, мы их кладем и так далее и тому подобное, а теперь ты делаешь это сам, и передать ему, делегировать эти вещи. Конечно, если я там бегаю туда, кладу там мужу все там, а ты не забыл, а варежки надел, а еще что, а трусики точно на месте? Ну, как бы да, он, естественно, будет маменькиным сынком, потому что мы подпитываем эту чувство характера. Но поскольку мы проактивные люди, берем ответственность на себя, поэтому мы, понимая все эти вещи, стараемся максимально это делать деликатно. Мы по форме можем быть строгими, вот здесь очень важно. По форме, да, мы можем как-то серьезно сказать, но внутри у нас должна сохраниться любовь. Не получается личную проработку, а не межличностную. Значит, взаимодействуем, это говорим, гениально. Мы всегда пытаемся найти какую-то систему, это тоже некая техника, тоже некая система, но есть моменты, когда она не будет работать, и это важно понимать. Допустим, с психически больными людьми она не работает, с маленькими детьми она не работает, с людьми, которые на нас пофиг, она не работает, потому что там нет коммуникации. Например, когда это может быть не всегда, подчеркну, не всегда, но сожительство, как правило, то есть без штампа в паспорте, без зарегистрированного брака, как правило, не всегда. Но мужчины, они как бы не берут ответственность за женщину, не только в социальном плане, это и в эмоциональном, как бы, и так далее, потому что какие причины не оформить брак? Если это так легко и просто, идешь и ставишь там в паспорте, для женщины это важно. Если это так сложно, и это очень серьезно, в конце концов, за кого ты меня принимаешь, если это серьезно, а ты ответственность брать не хочешь, кто я тогда для тебя? Да? То есть с какой стороны ни посмотри, это очень такая пограничная история и очень серьезных требует наших как бы внимания требует, потому что что-то в этом есть. То есть опять же, да, он, конечно, такой сякой, но почему я оказалась в этой истории? Потому что очень часто так вот, женщины там, приходят из отношений, говорят, что вот он у меня такой какой и так далее. Хорошо. Два варианта есть. Первое, он плохим был до брака. Каким образом ты его выбрала? То есть что-то, видимо, есть, что тебя притянуло к нему. Это надо посмотреть. А если он таким плохим стал после брака? Ну что-то ты, видимо, сделала с человеком, что ну, он как бы стал не просто же так. Не просто же. Вот. Понятное дело, что полностью ответственность за другого человека не берем, но так или иначе есть влияние, есть тут какие-то вещи, которые предопределяет, что человек будет с нами общаться тем или иным образом. Допустим, я понимаю, что очень такая теоретическая вещь, но вот у меня есть мама, и у меня есть черта характера, это реальная вещь, это прям мой реальный пример. Есть мама, и у меня есть черта характера, прямо вот терпеть, быть послушной, какой-то правильной, очень сильно следовать заложенному сценарию. Но у мамы свой сценарий, а у меня свой. И, соответственно, мама как старшая, она будет мне предлагать какие-то вещи. И долгое время я активно на эти вещи соглашалась, просто не замечая, что мои эмоции кипят. То есть я даже никакую обратную связь не давала, не говорила: «Мама, там, извини, пожалуйста, это не мой вариант, я хочу быть тем-то». Таким образом, я дошла до того, что где-то 20 лет я была вся красная, чесалась, ночами не спала, была экзема, это неизлечимое заболевание. Чтобы для понимания, кожа отвечает за барьер, за то, что мы каким-то образом коммуницируем с другим человеком, и кожа обозначает личные границы. Когда их нет, когда они стерты, кожа стирается. То есть экзема, она буквально стирает твою кожу. И как только это все стало для меня очевидно и неясно, через долгие годы работы над собой, я поняла, что, оказывается, у меня мама адекватный человек, и если ей просто сказать, что, слушай, ну, как бы, ну, мне так вот, как бы, мне не подходит, да, там, тыры-пыры, и все остальное. Ну, это надо было говорить вначале, а, конечно, когда ты подпитываешь то, что другой человек может на тебя агрессировать, как-то настаивать, если ты уже, то есть, если я подчиняюсь полностью ее воле, передаю ей ответственность. Когда я начинаю обратно эту ответственность на себя брать за свою жизнь, естественно, для другого человека это будет странно. То есть мы еще бережно действуем. Почему? Потому что его ведь система мира тоже ломается, не только наша. Это изменение. И он тоже будет себя чувствовать как бы не в своей тарелке. Ему будет тяжело это принять. Поэтому первая реакция была: это как, это что, это да, и так далее. Понадобилось полтора года дистанции и полного отхода от отношений без общения для того, чтобы мы спокойно могли опять общаться. То есть такая история тоже бывает. Поэтому, да, максимально бережно, максимально с акцентом и пониманием того, что и другому человеку тоже как бы сейчас будет тяжело. И когда мы говорим об анализе, также важно понимать, что у нас все будет по-новому. Это и хорошо, и плохо с каких сторон. Первое, точно что-то изменится. И может и стать лучше, а может и стать немножко хуже. И не немножко, на какой-то период времени. Это тоже нормально, к этому нужно быть готовым, потому что когда мы честно говорим о своих чувствах, другой человек буквально может сказать нам: да мне вообще с большой балахой. То я говорил тебе, нормально все терпела и все хорошо. И что? И тогда мы идем по следующему варианту развития событий. То есть мы сказали, как мы общаемся. Еще раз, это аналитически, это бережно, это взаимодействие. То есть говорим гениально, подстраиваясь под свои условия. У нас у каждого они разные. И это шаблон, но он может претерпевать свои изменения. Это важно учитывать. И достоверно, то есть честно мы говорим. Честно чувствуем злость, говорим про злость. И бережно, да, то есть, прости, пожалуйста, я сейчас чувствую какие-то ощущения и так далее и тому подобное. Значит, следующий момент, который мы должны сказать в сообщении, еще в сообщении, то, что я, конечно, это все чувствую, но какие варианты? То есть ты критикуешь, ты предлагаешь, да, у тебя как бы вариант такой, что человек вел себя как-то, ты сказал, то есть ты сказал, так не надо, тогда как надо. То есть мы говорим, ну, например, возьму ухаживание, допустим, это вот частый просто случай расхожий. Мне не нравится, что ты подарил мне вот эти цветы. Хорошо, он что, должен не дарить тебе цветы? То есть какой вывод человек сделает? Получается, ты говоришь, прости, пожалуйста, дорогой ухажер, да, мне эти цветы не подходят, у меня, например, аллергия. Да? Вот, если ты хочешь, ты можешь подарить мне вот, например, такие или такие, мне будет очень приятно. И это уже мы переходим плавненько к пункту не я сообщение, а обсуждение. Обсуждение и предупреждение сюда же входит. Значит, обсуждение — это на норме. Предупреждение — это когда наши границы уже вероломно проламываются. Обсуждение — это когда вот, есть я адекватный человек, там адекватный человек, мы все такие адекватненькие, и мы как бы говорим о каких-то вещах, которые нам надо вот обсудить. То есть вот мы действительно там даем альтернативу как-то. Вот мне не нравится, что вот меня здесь сейчас гладят, потому что сейчас вот я не хочу, чтобы меня так гладили, я хочу, чтобы здесь гладили и вот так. То есть мы говорим, для чего? Потому что мне не нравится, это для чего? То есть если другой человек адекватный, он точно будет понимать, что тебе не нравится, это уже как бы плохо. У нас коммуникация общая, у нас есть проблема, у нас обоих, потому что это коммуникация, мы вместе здесь связаны. Значит, ему будет не пофиг. Ему будет не пофиг. Это мотивация. Ты говоришь, что? То есть конкретно вот мне не нравится, что это гладится сейчас. И ты говоришь, как? То есть как это сейчас и как это потом должно выглядеть, чтобы всем было хорошо. Этом, учитывая потребности и свои, и другого. То есть буквально, если, допустим, мы как будто бы требуем, да, от мужа или обсуждаем, что он должен принести большую зарплату или поговорить сейчас с тобой побольше, то есть надо учитывать, а вдруг человек устал, естественно, у него будет как бы потребность отдохнуть. То есть мы это держим в уме, это все в анализе. Значит, и мы обсуждаем, и обсуждение призвано к тому, чтобы выразить свою позицию и понять другого. Но если вдруг так получилось, что еще пока что пофиг, ну, как бы пофиг, но не пофиг, сейчас скажу. У нас есть некая привязанность, даже люди, которые нас очень сильно абьюзят, они все равно к нам привязаны, то есть у них есть с нами связь. И им все равно на то, что мы чувствуем, но им все равно, что чувствуют они. Такое бывает. И мы сами иногда такие, это нормально. Это как бы мы ценим, мы мотив человека понимаем. Если, например, человек, вот я четко так по этой схеме работала с мамой, если, например, человек сосредоточен на своих ощущениях, то как мы можем зайти, допустим, что ему очень важно вообще, в принципе, общаться, и ты входишь в категорию людей, которые для него ценны. Почему? Потому что он может себя реализовывать, он может как-то помогать, он может как-то проявлять. Вы знаете, иногда есть такая настойчивая помощь, настойчивая позиция, когда тебе надо что-то дать. Вот у меня мама такая, она, например, человек, который понимает любовь через эти поступки, то есть через помощь. То есть конкретно, когда ты берешь там, давай мы с тобой холодильник передвинем, или давай мы с тобой технику найдем. То есть вот конкретно вот так. И, соответственно, если она такой человек, то получается, она не просто так сама живет, она еще и думает, что другие живут так. То есть, если я проявляю к ней любовь, я, получается, ее помощи, ей помощь предъявляю, а если я хочу, чтобы она мне дала любовь, получается, она мне должна дать помощь. И вот акцентируя внимание на это, мы как бы обсуждаем и пришли к тому, что вот в диалоге нам хорошо обеим, когда мы общаемся там раз в месяц и, допустим, по каким-то бытовым вещам. Это вообще очень классно склеивает наши отношения, то есть это очень важно, это нужно и так далее. Мы это обсуждаем, мы это видим. Если границы наши нарушаются, то мы предупреждаем. То есть в чем Техника СОС заключается в том, что наша эмоциональная нагрузка должна в любом случае уйти. Эмоциональная нагрузка уходит тогда и только тогда, когда вопрос решен. Он конкретно есть. Вопрос не в том, что личность там дурак или еще кто-то, или вообще полный безнадежный, ну и так далее. А в том, что есть какое-то поведение, и нам надо, чтобы его не было. То есть есть какая-то потребность наша, которая не закрывается. И вот мы конкретно эту потребность у себя видим, чувствуем и начинаем о ней говорить. То есть, допустим, если мне надо, чтобы там муж не складывал носки, я бешусь от этого, ну, там, не знаю, на пол себе в кабинет, то, соответственно, я решаю этот вопрос. То есть надо понять для начала, что вообще нужно. Потому что, как правило, мы очень часто можем забегать в такие ситуации, что нам вообще неприятен не сам человек, не сама личность, даже не его поведение, а то, что в принципе это произошло в нашей жизни. То есть вот это, вы знаете, есть, когда мы не принимаем то, что разные ситуации могут быть. То есть, допустим, например, муж принес домой огурцы, они пропухли. Ну, какие-то, не знаю, плесени, да, еще что-то. А у меня завтра готовить салат. И мы как бы уже беспокоимся не за то, что он плохо выбирает или еще что-то такое. Мы как бы беспокоимся больше-то всего от того, что огурцов нет, а салат завтра есть по плану, а огурцов нет. Получается, мы приходим, и какие варианты можно дать? Дорогой муж, мне как-то очень неприятно, что эта ситуация получилась вот так. Ты, наверное, вот что-то вот, ну, может быть, не досмотрел, может быть, устал, может быть, еще что-то. И мы начинаем накидывать варианты. И хорошо, там, в следующий раз, пожалуйста, будь внимательнее, но сейчас что мне делать с проблемой? У нас салат завтра есть, а огурцов нет. И он, скорее всего, если отношения есть, опять же, предложит. Я сейчас схожу в магазин, куплю новый, я там еще что-то там. Или салат завтра делать не будем, давай его заменим, тыры-тыры. То есть подумать над каким-то альтернативным вариантом. И это нормально, это у нас очень сильно снизит эмоциональную нагрузку. Но когда таких моментов очень много, это все накапливается, естественно, у нас будет просто невероятная реакция и безудержная. И так по всем коммуникациям. То есть это прям конкретно вот произошло какое-то общение, ты такой, бац, а что мне не понравилось? Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, подумал, и так, ага, хорошо, ну, давай поговорить. Вот, а ты так имел в виду вообще? Очень тоже часто. Он меня не любит, не ценит. Ну, блин, а с чего ты взяла? Он тебе зарплату приносит? Как-то там что-то делает по дому, да, там, с тобой общается, говорит. Ты подойди, спроси у него. Он, может, просто устал на работе, запахался, там, у него какой-нибудь центнот, и ты такой, он меня не любит. Просто спросить, просто поговорить, просто уточнить. Обсудить. А я правильно понимаю, ты вот как-то сейчас со мной не общаешься, а почему? А так всегда ли было? Там, а еще что-то? То есть вот прямо конкретно задавать вопросы. И если мы понимаем, что вообще ничего не идет, все как бы плохо, там человеку наплевать, и нам надо как-то выбираться из ситуации, то есть в любом случае вопрос надо решать, мы предупреждаем, говорим, что слушай, ну раз так, мы как бы это обсуждали, мы там договаривались, значит, я вижу только пока что такой вариант. Мы, например, если ты вдруг... Бытовой обычный пример возьму, да. Не сбрасываешь носки сюда в стирку, мы с тобой договаривались, там, допустим, что одежду ты кладешь вот сюда. У меня, прости, пожалуйста, у меня нет времени на это. Ну, не могу, но устаю. То есть объективно мы как бы не обвиняем его, мы говорим, я не могу, я беспомощна. Я в этой ситуации вообще ничего не могу сделать. Поэтому единственный вариант, который я придумала, это то, что я не буду стирать эту одежду, потому что у меня нет времени ее собирать. Просто нет силы и времени. И мы это предупреждение сказали, последний раз сделали то, что нам надо сделать. Потому что гиря до пола уже дошла. То есть надо понимать, что мы тоже не железо. И в следующий раз система СОС, то есть сообщить, обсудить, мы должны сделать. То есть конкретно берем и не делаем, и, ну, не делаем то, что сказали, не будем делать, и делаем то, что сказали, будем делать. То есть мы предупредили, мы сделали. То есть причинно-следственные связи, да, они должны быть. И, соответственно, как мы это делаем по АБПГТшке? Аналитически, бережно, в это взаимодействуем гениально и достоверно. Гениально это в том числе, когда мы творим свою вселенную, когда мы выстраиваем свою жизнь, когда мы делаем уклон и на индивидуальность, и на какую-то общность. То есть да, мы берем схему, но мы ее встраиваем. Должно быть много вопросов на обсуждение. Тема достаточно серьезная и тяжелая. Мы ее не до конца прошли, потому что эмоции — это достаточно большая категория. У нас есть понятие как проработка личная, то есть когда я сам по себе. Это мы назовем самодеятельностью. Есть, опять же, балансировка чувств, когда мы понимаем, что здесь надо идти проговаривать, здесь не надо идти и проговаривать. Это вторично, потому что, как правило, коммуникация у нас постоянно, поэтому мы идем именно по такому плану, что сначала мы понимаем, как мы общаемся, то есть говорим: прости, пожалуйста, мне так-то, так-то, и что мы делаем, да? Обсуждаем. И поскольку коммуникация у нас постоянно, мы регулярно с ними сталкиваемся, надо уже как-то решать вопрос, надо уже как-то в них входить, надо уже на практике что-то делать, надо уже посмотреть, наконец-то, мы все-таки любим или не любим, и так ли мы любим, как мы думали на самом деле. И, соответственно, если у нас есть какие-то вопросы, если у нас есть чувственные сильные эмоции, да, то браться за дело и решать вопрос самостоятельно. Просто обычно у нас такой алгоритм. Мы что-то пытаемся сделать, как-то общаемся, у нас не получается, мы не понимаем, почему, и только потом идем к себе. Ну, обычно вот так, то есть мы как бы через сначала другого человека, а потом к себе. Очень редко кто будет сначала с себя, что типа я там как-то сам по себе поделаю, а потом пойду к коммуникации. Это нормально, это мы все такие, я тоже такая, поэтому не волнуйся. Вот. Будем спокойны, точнее, у нас не воспринимается подсознанием, да? Вот, если есть вопросы, будем рады их обсудить. У нас они ведь есть, да?
Да, конечно, Ольга, вопросы есть у нас, потому что тема очень важная, я бы сказала, насущная, поэтому сейчас к ним перейдем, и сейчас тоже я их пришлю вам, чтобы они были у вас перед глазами, вам было удобнее с ними взаимодействовать. Итак, первый вопрос у нас звучит вот так. А если я, наоборот, хочу тишины и не общаться? У меня 2 ребенка дошкольника, на площадке общительные мамочки, мои родственники тоже любят мою компанию, да и мужу хочется пообщаться после работы, что я и делаю с весельем и радостью, но в душе постоянно просто хочется тишины и спокойствия. Нормально ли это, или я какая-то неправильная женщина?
Классный вопрос, да, спасибо. Очень, кстати, такой правильный. Но давайте пойдем от обратного. Вот. Особенно от конца вопроса, нормально ли это, или я какая-то неправильная женщина. Ну вот, если мы идем от обратного, если я скажу, что это ненормально, и вы неправильно, ну вдруг, допустим, это как-то поменяет ваши внутренние ощущения? Навряд ли, правда? То есть, ну, есть какая-то история, что у вас тяготит. Еще раз подчеркну, эмоции — это всегда очень объективная вещь. Ну, она как бы субъективная, то есть личностная, в плане индивидуальная, но это объективно мы так себя чувствуем. То есть, да, конечно, вы нормальная, да, конечно, хочется тишины, и да, конечно, вы правильная женщина. Женская природа, она по определению женская энергия, природа, аспект женский, описывается буквально одним словом. Это разнообразие, разные образы. То есть в один момент нам хочется тишины, в один момент нам хочется веселья, шумихи и стильного общения. Это всегда меняется. И есть периоды, когда женщина устает от общения. Период, когда вы с детьми, дошкольников, 2 ребенка, дошкольника. Это когда ты максимально свои ресурсы вкладываешь в это, ну, детей в смысле. И дети — это очень эмоциональная категория, это может быть не замечаться, но именно дети, они очень искренне, они всегда проявляют эмоции, и у вас эмоциональный будет, ну, как правило, перегруз. Как правило, потому что если мы берем взрослый мир, там, как правило, люди общаются на логике, мы достаточно скупы на эмоции, очень часто. Мы не привыкли к тому, что есть такая потоковая история, когда сейчас тебе страшно, сейчас тебе грустно, сейчас тебе радостно, и это все постоянно, и не прекращается. А дети такие. Дети такие, и это нормально, что эмоционально социальный план относится по большей части к эмоциям. То есть мы при взаимодействии, да, конечно, учитываем логику, да, конечно, там качество есть, и духовность есть, все есть. Но эмоции — это первичное. То есть это первичный фильтр, это то, через что мы, в принципе, взаимодействуем. Поэтому, конечно, эмоциональная нагрузка у вас сейчас большая. У всех мамочек большая. Это нормально. Нормально хотеть не общаться, хотеть тишины. И нормально давать себе такую возможность, буквально там попросить, допустим, ну, если есть какой-то, не знаю, может быть, нет какой-то критической массы, которую надо решать сейчас. То есть если вопрос в хорошо или плохо, да, хорошо. То есть если в системе того, что надо как-то это оценить, нормально. Это хорошо, это правильно. Но мы при этом всегда стараемся, как бы сказать, от системы оценки уйти. То есть я не должна, в принципе, говорить, вот это хорошо или плохо, это ценно. То есть когда-то ценно, что ты хочешь общаться, когда-то ценно, что ты не хочешь общаться. И ценность здесь в чем? В том, что мы бережем свою психику, то, что мы начинаем себя чувствовать. То есть вы уже достаточно такой человек проработанный, потому что смотрите, в чем ценность у вас этих вопросов, в том, что вы чувствуете, что вам нужно. Поверьте, очень много людей вообще не понимают, что это нужно. И очень хорошо, что вы четко знаете, где у вас вопрос, над чем нужно там поработать, посмотреть, или что вас беспокоит. Это очень классная история. Для женщины это прям очень здорово. Поэтому тишину, конечно, мы организуем, если есть такая потребность, и тайм-менеджмент можно использовать как вариант. Система Мегамамы – классная вещь, если там бытовые какие-то вопросы. И коммуникации тоже можно использовать. Допустим, отдать там, родителям детей, мужу на какое-то время. Отдыхать в этом смысле очень даже хорошо. То есть должны быть выходные, должны быть разрядки. Возможно, можно научить детей какой-то автономной игре. Это тоже, кстати, классный навык, очень хороший. То есть они должны уметь как-то друг друга гладить. У меня у сестры 4 ребенка, соответственно, они очень такие самозанятые товарищи. И достаточно самостоятельно, это очень хороший навык. Да, но в любом случае, конечно, вы будете вкладываться. Вот к этому же вопросу, если вдруг у кого нет детей, очень важно к этому подготовиться, к процессу, потому что, то есть, заблаговременно понять, что будут условия, которые абсолютно отличаются от того, что где живу сейчас я. То есть там будет повышенная нагрузка физическая, эмоциональная, интеллектуальная, надо постоянно анализировать, что происходит, и правильно, и духовная, то есть нам придется качества какие-то свои развивать активно. То есть чтобы не было вот прямо сильного какого-то, ну, сильно тяжело не было, да, то есть есть смысл к этому подготовиться. И вот еще бы на что я обратила внимание, скорее всего, может быть такой вариант, может и не быть. То есть я накидываю варианты, вы выбираете. То есть общение какое по качеству? Потому что можно общаться, например, как? Ты приходишь к человеку, и он тебе, ты знаешь, сегодня погода такая хорошая, тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, я еще на работе, сегодня вот это все, вот это, вот это, вот это, вот это. И такого грузилого прямо информация идет. Или там, приходишь к женщинам, это вот интеллектуальная груз очень серьезный у мужчин, как правило, а у женщин эмоциональный. Допустим, ты знаешь, я так переживала, ты туда пришел, это все, у меня не получилось, а потом я вот так, а вот, вот это. И ты такой, у тебя, значит, ребенок капризничает, он там тебе что-то постоянно говорит, вопросы задает, эмоции постоянно проявляет, приходишь к мужу, он тебе тоже там ноет, приходишь к маме, она тебе тоже что-то там наговорила. И ты такой, садишься в конце дня и думаешь, то ли я дурак, то ли лыжи не едут, я ведро или кто. То есть вот чтобы аккуратно вот с этой ситуацией, чтобы, ну, если вдруг такое вот бывает, да, и я скажу, что нормально уставать, нормально, что вы хотите тишины, а это вот в данном случае нужно решать. То есть внимательно посмотреть, о чем говорят с вами, как говорят. И, соответственно, если вдруг вам что-то не нравится, как говорят, о чем говорят, последовательно, методично, постепенно. Говорят, слушай, дорогой, да, ты, конечно, вот особенно после работы хочет пообщаться. Ну вот мой муж после работы... Он общаться не хочет, он вымотан, то есть он работает очень серьезно. Не знаю, кем ваш муж работает, если, в принципе, у него, допустим, физический труд и эмоционального мало, то да, он может хотеть пообщаться. Может, у него друзей нет, тоже это как бы функция друга, это не функция жены. То есть такие вещи очень важно посмотреть, чтобы не было каких-то вот недопониманий и неверных интерпретаций, потому что иногда нужно решать вопросы с тишиной и откуда пошло вот как бы... Если сильное прям желание от всех отстраниться и совсем не контактировать, скорее всего, что-то есть. Но в основном, когда дети, конечно, да, эта нагрузка усиливается. То есть посмотрите на то, насколько у вас послевкусие от общения приятно или неприятно. Если прямо приятно, но тяжело, нормально, все хорошо. А если неприятно и тяжело, вот, возможно, нужно подкорректировать то, как говорят и о чем. И давать обратную связь вот по этой схеме.
Благодарю вас, Ольга, за ответ. Действительно, хочется высказать слова поддержки всем женщинам, которые несут очень, я бы сказала, тяжелый труд быть источником счастья, радости и поддержки для своей семьи, при этом тоже пытаются как-то поддерживать самих себя. Пусть у вас все получится и будет время и возможности быть в ресурсе. Еще один вопрос у нас есть. Где та грань между заботой о муже, которая есть в долге жены, и гиперопека, которая его ослабляет?
Вопрос с гранью — это всегда вопрос к балансу. Как бережно, но при этом эффективно, допустим. Как ни мало и ни много. Это всегда вопрос к анализу, вопрос к разумной нашей части. Это категория разума, она всегда пополняется новыми мыслями, примерами и опытом. То есть в любом случае у вас есть вы, у вас есть внутренние ощущения. Допустим, разные истории могут быть в семейной жизни. Из прямо нормального такого состояния вы, например, живете, регулярно не досыпаете, очень устали, у вас, например, ребенок, какие-то сложные условия. Или еще что-то. То есть объективно вы понимаете, что вам очень тяжело. И вы начинаете снижать свою нагрузку. Тогда муж, соответственно, начинает брать на себя чуть больше ответственности. Это обговаривается. Также обговаривается, допустим, если я подхожу к мужу, говорю ему какие-то советы. Вдруг мне кажется, что ему надо совет дать. Да? Или я не знаю, что можно делать. Давайте с интеллектуального плана зайдем. Я считаю, что ему нужен какой-то совет, решение вопроса и так далее. И тут я должна как бы спросить другого человека, да, оно надо или нет. То есть тут какое оно к месту, оно нужно, он вообще воспринимает меня как советчика и так далее. Если мы говорим про какие-то бытовые дела, то у нас есть изначально поделенность, скажем так, на работу женскую и работу мужскую, допустим. К работе мужской относится это зарабатывание денег, починка мебели, что еще там, принести продукты тяжелые до дома, дотащить, это мужская обязанность. А к женской работе относится наведение порядка дома, помыть посуду и так далее. То есть все эти вещи, они достаточно очевидны. А выбросить мусор до порога – задача женская. Выбросить мусор после порога – задача мужская. Ну так вот, если совсем добраться. Воспитание детей – задача обоюдная. Они воспитываются всегда на примере взаимодействия. То есть на самом деле грань мы отслеживаем по неким вот этим шаблонам и по своим ощущениям. То есть я очень хорошо для того, чтобы понимать грань, должна четко понимать, какова моя природа, какие у нее вещи. То есть если, например, эмоционально... за эмоции ответственна женщина, то за интеллект мужчина. За духовную практику тоже мужчина ответственный, между прочим, за аскезы. То есть, в принципе, в писании даже, да, есть такая история, что женщина даже и может заниматься духовной практикой, но если ее муж занимается духовной практикой, они вместе отправятся к Богу. Ну, если серьезно занимается, конечно. Вот, то есть такая история тоже есть. Почему? Не потому, что женщины странные или они чего-то не могут, а потому что все понимали, что у женщины очень много обязанностей. Если у нее 5 детей или 10, которые на ней висят, естественно, она будет варить супы и так далее. Это ее первая карта. Вот. Поэтому, когда мы говорим про заботу, надо понимать вообще, в принципе, наши обязанности, наши особенности. И индивидуальную историю. Ну, допустим, я готовлю суп, я о муже забочусь. Но я забочусь так, как мне надо. То есть я приготовила гороховый суп, а он любит борщ. Ну, вегетарианский, естественно, допустим. И я ему ставлю и говорю, вот как ты ешь. И вот это получается, когда я ожидаю, что у него будет какая-то реакция определенная, что я ожидаю, у него будут какие-то вкусы схожие со мной. То есть когда у меня появляется в отношениях к нему некая настойчивость, какая-то супернагрузка, ожидания излишние, это уже про гиперопеку. Про гиперопеку, ну, еще можно как посмотреть. Вот если я к нему как к ребенку отношусь, посмотреть, какие роли. То есть на самом деле это даже не вопрос какой-то текущей вещи, а вопрос сути того, как были построены отношения. То есть какие вы роли распределили. Потому что можно говорить с ним жестко, но находиться на своей роли, в каком плане? Там, заниматься бытом, быть очень нежной, мягкой, эмоциональной и так далее. Можно говорить жестко, как мужчина, немножко с анализом, но при этом выполнять ту же самую роль. Также сильно эмоционировать, побивать его даже. Ну, допустим, если вы пита, да, и вам хочется его немножко иногда в игривой форме ударить, это нормально, да, то есть это все хорошо. А если я нежно общаюсь, но при этом диктую ему, как жить, занимаю позицию старшего, пытаюсь говорить, как он должен делать, как не должен, оценивать его. Вот это уже гиперопека пошла. Когда мы залезаем не в ту роль, тут вопрос ослабления мужского начала. Очень хорошо понимать, важно разграничивать эти вещи, важно их узнать. Но мы будем составлять инь-ян, у нас там будет... аспект женский, аспект мужской, как они сочетаются, какой процент должен быть мужских и женских качеств, как мы распределяем роли, тоже как мы выбираем супруга. Просто смотрите, если построен брак нормально, по законам, по ролям, по пониманию этому, не будет гиперопеки. Вот у меня тоже есть такие просто вещи, когда ты там, ну, интеллектуальный труд, он предопределяет, что ты постоянно разговариваешь рационально, там что-то это, и надо объяснять. Но я приду к мужу, я никогда не смогу это сделать. Я никогда не смогу ему что-то объяснять долго, как-то оттирать. Он, конечно, послушает, но сделает по-своему. Но у нас это четко распределено, и это вопрос ролей. Но не совсем, ну, это не внешний вопрос, это внутренний по качествам, то есть это надо прямо изучать вопрос к разуму и к своему чутью. То есть вот так.
Да, безусловно, искусство отношений — это всегда про баланс. Баланс самый непростой, что можно в этой жизни представить. Мы всегда ходим по некому лезвию бритвы, то туда, то сюда, и вот как раз этому искусству мы продолжаем обучаться на наших прямых эфирах. Увы, наше время стремительно подошло к концу, но мы оставим вопросы, если они будут актуальны, на следующие прямые эфиры, и впереди у нас еще много всего интересного, связанного с искусством отношений. За сегодняшнюю встречу большое спасибо вам, Ольга, это было очень ценно и полезно, и я бы сказала, даже животрепещуще, потому что эта тема, как правильно взаимодействовать, да, с нашими близкими, чтобы эта коммуникация была продуктивной, это всегда актуально и всегда, я бы сказала, лекарственно для любых отношений.
Спасибо большое, Анна, спасибо большое, дорогие слушатели. Да, будем дальше разбираться в этих темах, они глубокие и требуют очень внимательного подхода и разнопланового. Спасибо большое, всем еще раз, всех благ желаю.
Благодарю вас, желаем прекрасного настроения и до свидания.